Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Начинаем программу «Библейские лекции». У микрофона Александр Захария. Слушатель, продолжим изучение и исследование священной книги Библии, которую вдоль столетий так многие хотели уничтожить и стереть с лица земли. Но сам Господь сказал: «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». Императоры и папы, короли и священники, князья и правители хотели ее разрушить. Молоты идеологий и философий и молоты преследований продолжались и били в течение столетий. И сегодня продолжают бить, и все же молоты изнашиваются и исчезают, а Слово Божье продолжает жить и нести жизнь миллионам людей. В чем же суть этой книги-книг? Суть в том, слушатель, что это Слово Божье, и оно будет жить вовеки. Все пройдет, а слова Божьи не пройдут. Так что давайте будем внимательными к изучению Библии, и вы сами испытаете ее великое благословение в вашей личной жизни. Перед тем, как мы перейдем полностью к изучению Священного Писания, друзья, давайте просмотрим сегодняшнюю почту. Сегодня, слушатели, у нас письмо из прекрасного города Минска, это Белоруссия. Пишет его Мария Степановна и говорит, что слушать библейские лекции стала совсем недавно и не совсем согласна с ведущим программой, то есть со мной. Особенно, что касается веры, пишет она. Она говорит, что ее русская вера имеет более 1000 лет, и что другой веры нет, говорит она, а есть одна живая православная вера, русская вера. И оканчивая письмо, она говорит, что вашей веры взялась совсем недавно. Откуда и сколько ей лет, спрашивает она. Уважаемая Мария Степановна, благодарю вас за письмо, за ваши комментарии, за ваши поставленные вопросы. Я благодарю вас за внимание и приглашаю вас прослушать внимательно то, что я хочу сказать вам, Мария Степановна и дорогие друзья. Во-первых, хотел бы сказать, что нет, не было и не будет какой-то русской, немецкой, английской веры. Друзья, мы ошибаемся. Мы ошибаемся, когда говорим именно такими словами. «Имейте веру Божью», — сказал Христос. Вот какую веру мы должны иметь, друзья, веру Божью. Не англиканскую или английскую, не немецкую, западную, как считают некоторые, не русскую, православную или восточную. Нет, друзья, веру Божью. Вера Божья исходит от Бога. Она сверхнациональна. Только вера основана на авторитете Евангелия, правильная вера, друзья. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего приходит, друзья, как я очень и очень часто повторяю в моих программах. Вот вам мой ответ на ваш вопрос, а ваша вера откуда взялась? Взялась из Слова Божьего, друзья. Я получил веру из Слова Божьего. Я хочу передать ее всем остальным. Правильная вера – это живая вера, проявленная в жизни. Только такая вера может быть спасающей. А другой веры, не дающей надежды на спасение, я никогда не хотел бы иметь. И я уверен, Мария Степановна, что и вы не хотели бы иметь такой веры, не правда ли? Божья вера принимается лично и непосредственно от Бога. Эта вера делает человека счастливым уже на земле, не говоря о вечности. Такая вера вливает в человека новую кровь, так сказать, дает ему новое сердце, обновляет его жизнь, меняет, улучшает его характер и так далее. Божья вера спасает человека от вечной погибели. вселяет в него надежду на жизнь со Христом в вечности, для того, чтобы жить во грехах и умереть во грехах, верить не нужно. Верить не нужно. Тогда мы помираем такими, как мы есть. Друзья, центр Евангелия радостной вести – возрождение человека через покаяние и Божье прощение. Я мог бы назвать десятки известных мне имен, живших в прошлом преступной жизнью. Но, услышав о милосердии Божьем, о Божьем призыве, человек каялся, обратился лично к Нему, получил прощение и, следовательно, и спасение. И вот они, такие люди, имеют свидетельство в себе самом, что они отныне дети Божьи, как читаем в первом послании Иоанна в 3 главе. Если ваша вера не способна помочь вам победить, ну, скажем, хотя бы мелочь, курение, неправильная ваша вера тогда, неправильная. Если вы не сможете побороть, например, выпивку, это не вера. Такая вера не нужна ни вам, ни мне, никому. Что же тогда говорить о более серьезном, о тех грехах, которые вошли в плоть и кровь от рождения? С мертвой верой вы их никогда не победите. Останетесь рабом этих грехов до смерти, и рабом умрете, будучи верующим. Чтобы избавиться от грехов, победить их, недостаточно формально исповедания, принимаемого обычно от отцов. Ведь веру нельзя принять от отцов. Принимаем веру только от Отца Небесного, слушатели. Поэтому у Бога Отца нет правнуков или внуков, есть только дети, познавшие Господа. И, слушатели, не пережив возрождения по Писанию, о котором говорил сам Христос Никодиму, можно 60 лет верить и фактически быть неверующим, каяться и не раскаяться, исповедовать грехи и умереть, не избавившись от них. Почему? Потому что неправильная вера не может научить жить правильно. Как можно умереть праведно, если живешь неправедно? Поэтому, слушатели, нет русской веры, нет немецкой, нет английской, нет американской, есть одна вера. Вера живая, исходящая от Господа, приходящая через слышание Слова Божьего. И поэтому я обращаюсь к вам сегодня, Мария Степановна, обратитесь именно к такой вере. Вере, исходящей от слышания Слова Божьего. Пусть Господь вам поможет во всем этом. Друзья дорогие, только что я ответил на письмо Марии Степановны из города Минска. Ну а теперь, как всегда, я приглашаю вас оставаться на нашей волне, чтобы вместе изучать книгу книг, исследовать Писание сегодня. Дорогие друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Мы продолжим изучение сегодня, слушатели, книги пророка Иезекииля. Мы подошли с вами ко второй главе. Сегодня наше занятие переносит нас именно к этой второй главе Иезекииля. И видение, о котором рассказывается в первой главе, произвело на пророка Иезекииля такое впечатление, что он пал лицом на землю, слушатели. Такое было видение, подобие славе Господней. Увидев это, я пал на лицо свое и слышал глас глаголющего. И он сказал мне: «Сын человеческий, встань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». Это мы читаем первый стих второй главы пророка Иезекииля. Как видите, после видения Иезекииль уже не мог стоять. Но он прямо упал лицом на землю. Теперь ему предстояло получить приказ и задание, и новые силы для выполнения того дела, к которому его призвал Господь. Бог обращается к нему, называя его сыном человеческим. Такой же титул, друзья, помните, был дан еще Даниилу. Всего двум пророкам из Ветхого Завета этим же именем называл себя Господь Иисус Христос. И в его случае это имя, друзья, это имя говорит о нем, в его отвержении, о его смирении и о его возвышении, потому что он стал человеком, друзья. Он был Богом и человеком. Он сын человеческий с большой буквы, конечно, друзья. И вот Езекииль прошел через тяжелые страдания. Задание, которое дал ему Бог, было исключительно сложным заданием. Он должен был говорить с народом-отступником. Он был послан к народу, который считал себя Божьим народом, но который фактически восстал против Бога, друзья. Божий Дух сходит на Езекииля и подготавливает его к его служению. «И когда он говорил мне», написано во втором стихе, «вошел в меня Дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего мне». Дух Божий дал Езекиилю, друзья, силы на выполнение Божьего задания. И я верю, что Бог, если Он призывает вас на какое-то дело, всегда дает вам силу на это дело. Моисей, пророк, после 40 лет, проведенных в пустыне, отчетливо понял, что он не может освободить свой народ из рабства. И тогда Бог сказал ему: «Я сделаю это через тебя». Этот принцип очень полезно глубоко понять и следовать ему. Если Бог призывает вас на какое-то дело, Он всегда дает вам силы на его выполнение, друзья. Важно только понять, куда именно призывает вас Господь. Езекииля Бог призвал на такое трудное дело, какое, я думаю, не знал ни один человек. Если бы Господь Бог назначил на это дело меня или вас, я тут же попросил бы освобождения от должности, потому что я бы просто испугался бы до смерти. Но, друзья, Езекииль не поколебался. Я лично восхищаюсь этим великим пророком, друзья. Но, как мы знаем из Священного Писания, мы знаем, что Господь призывает человека каждого и дает ему дар, и дает ему именно то, что он может совершить. Поэтому мы должны всегда быть готовы, друзья, на то, на что Господь нас призывает. Послушайте все же, какое задание дает ему Бог. «И он сказал мне: Сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня. Они и отцы их изменили предо мною до сего самого дня. И эти сыны с огрубелым лицом и с жестоким сердцем, к ним я посылаю тебя. И ты скажешь им: так говорит Господь Бог». 3 и 4 стихи мы читали, друзья. «Я посылаю тебя к людям непокорным». Через всю книгу Езекииля проходят слова: «мятежный дом», «люди непокорные», «жестокие сердцем» и так далее. И среди такого народа Езекииль должен был выполнять свою миссию. А сколько миссионеров, слушатели, прошло вдоль веков именно неся Слово Божье темному народу, который вообще не хотел слушать Господа, не хотел слушать Слово Божье, не хотел слушать миссионеров. И я удивляюсь, и я восхищаюсь теми миссионерами, которые были призваны на такие миссии, друзья. И именно таким миссионером, я бы сказал, миссионером среди своего же народа Езекииль был в то время, друзья. Мы читаем в 5 стихе, будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом, но пусть знают, что был пророк среди них. Друзья, какие важные слова для всех тех, особенно кто меня в этот момент слушает и кто проповедует. Будут ли они слушать вас, слушатель? Будут ли они слушать? Или не будут? Потому что они, может быть, мятежные люди, но пусть знают, что среди них был проповедник Божий. Вот что главное, друзья. Когда Езекииля не стало, народ действительно признал его пророком Божьим, как и предсказал Господь. Я хотел бы спросить вас сегодня, а за кого вас принимает народ сегодня? За кого, слушатели? «А ты, сын человеческий, не бойся их», читаем дальше в 6 стихе. «Не бойся их, и не бойся речей их, если они волцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов, не бойся речей их, не страшись лица их, ибо они мятежный дом». Друзья, снова, какие важные слова, не правда ли? Очевидно, в своем служении Езекииль подвергался разным опасностям, но Бог говорит ему «не бойся». Не бойся ни их, не бойся их слов, ничего не бойся. Иди и проповедуй, иди и говори, иди и пророчествуй от моего имени. В 3 главе мы видим, как Езекииль готовится к своему трудному заданию. В это время храм в Иерусалиме еще не был разрушен, и лжепророки обманывали плененный народ фальшивыми надеждами. Они говорили Езекиилю: «Кто ты думаешь ты? Кто ты есть? Ты есть такой, что ты пророчествуешь нам о всех этих несчастьях. Кто ты такой? Мы все-таки остаемся Божьим народом, и мы вернем свою землю. Этот плен недолго продлится». Но Бог сказал Езекиилю: «Скажи им, что они не вернутся обратно. Они проведут в Вавилонском плену 70 лет, ровно столько, сколько сказал пророк Иеремия. И они будут трудиться в поте лица своего на полях вдоль вавилонских каналов и строить здания. Их участь будет нелегкой. И сказал мне: сын человеческий, съешь, что перед тобою, съешь этот свиток и иди, говори дому Израилеву». Читаем в 1 стихе 3 главы пророка Езекииля. Сын человеческий. Бог снова, друзья, называет пророка сыном человеческим, тем же именем, которое было дано когда-то Иисусу Христу. Это имя предвещает Езекиилю большие страдания в его предстоящей миссии. Он представитель всего человечества в тот момент, друзья. И он сын человеческий, потому что в самом деле он сын человека и несет Божье задание. И говорит ему Господь: съешь этот свиток. Бог приказывает Езекиилю принять Слово Божье в самые его внутренности, чтобы оно стало составной частью его жизни. Тогда написано: «Я открыл уста мои, и он дал мне есть этот свиток, и сказал мне: сын человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе. И я съел, и было в устах моих сладко, как мед». Читаем во 2 и 3 стихах. Друзья, я хотел бы сказать, что питаться Словом Божьим – это очень полезная диета. Любите ли вы его? Вы должны полюбить его, прежде чем перед вами раскроется его значение. Слово Божье раскрывает перед вами личность того, которому должна принадлежать наша любовь. Езекииль сказал: «И было в устах моих сладко, как мед». Он, друзья, он любил Слово Божье, как никто другой. Написано дальше: «И он сказал мне: Сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву, и говори им моими словами, ибо не к народу с речью невнятною и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву». Друзья, Езекииль был послан проповедовать Слово Божье к своему собственному народу. Ему не нужно было, как миссионерам, учить трудный незнакомый язык, усваивать культуру и так далее. Нет, он шел к своим. Не к народам многим с невнятной речью и с непонятным языком, которых слов ты не разумел бы. Да если бы я послал тебя и к ним, то они послушались бы тебя, а дом Израиль не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем. Читаем в 3 главе 6-7 стихи. И хотя Езекииль отправляется к своему собственному народу, говорящему одним языком, с пророком, этот народ не пожелает его слушать. «Вот, я сделал и твое лицо крепким против их лиц, и твое чело крепким против их лба, как алмаз, который крепче камня, сделал я чело твое, не бойся их, и не страшись перед лицом их, ибо они мятежный дом». 8-9 стихи. Господь говорит Езекиилю, что он даст ему достаточно сил, чтобы выдержать его тяжелую миссию. Затем Бог говорит Езекиилю, что ему предстоит сделать. «И пришел я к переселенным в Тель-Авив, живущим при реке Хавари, и остановился там, где они жили, и провел среди них 7 дней в изумлении. По пришествии же 7 дней было ко мне слово Господне: Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилю, и ты будешь слушать слово из уст моих и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу свою». 15-19 стихи. Бог поставил Езекииля стражем над народом Израиля, слушатели. Быть может, они не пожелают его слушать, но он в любом случае должен предостеречь их. И Бог предупреждает Езекииля, что если он не будет предостерегать народ и указывать им на их преступления, вина за эти преступления, конечно, падут на Езекииля. Да, это была трудная, опасная и ответственная миссия, и Бог выбрал для нее правильного человека. Бог не ошибается, друзья. В древнем мире, когда народ был окружен крепостной стеной, как вы знаете, положение стража на стене было очень и очень важным, не правда ли? Страж проводил на стене всю ночь. Он должен был быть все время на чеку, вглядываясь и вслушиваясь в темноту. Слову Божье уделяет много внимания ночным стражникам на городских стенах. В древнем Иерусалиме ночная стража сменялась 3 раза в течение ночи. От сумерек до полуночи, от полуночи до первого петуха, что соответствует приблизительно 2-3 часам ночи, и от первого петуха до зари. Последний, 3-й страж, объявлял о наступлении рассвета. И вот, слушатели, здесь, как мы видим, эту картину стража, который должен был предупреждать о неправильном пути, о неправильной жизни. Если человек изменялся, менял свою жизнь на хорошую, на правильную жизнь, тогда все было благополучно. А если нет, тогда, конечно, этот человек получал свое наказание, а сам страж или сам пророк, в этом смысле, он сделал свое дело, он не нес на себе никакой вины. В 20 стихе мы читаем: «И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу перед ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнится ему праведные дела его, какие делал он, и я взыщу кровь его от рук твоих». Так говорит Господь пророку. Ударение здесь у Иезекииля делается не только на этом человеке, живущем под законом, сколько на ответственности стража. Страж должен предостеречь того, кто отошел от правды. Дальше в 22 и 23 стихах мы читаем: «И была на мне рука Господа, и он сказал мне: встань и выйди в поле, и я буду говорить там с тобою. И встал я, и вышел в поле, и вот там стояла слава Господня, как слава, которую видел я при реке Хаваре, и пал я на лицо свое». Какое удивительное явление, не правда ли, Иезекииль снова увидел. Иезекииль провел среди пленного народа Израиля 7 дней и увидел полную меру их отступничества от Бога. После этой недели Бог приказывает ему выйти из среды этого народа, и он видит славу Божью. Слава Божья появляется снова и снова в рассказе или же в видениях Иезекииля. Что же это такое слава, друзья? Слава – это что-то такое, что воздействует на все наши органы чувств. Она имеет размер, и ее размер, слушатели, равен безграничности космоса. Слово Божье говорит нам: небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук его вещает твердь. Псалом 18. Слава Бога видна во всей вселенной, в которой мы с вами живем. Слава также обладает красотой. Она прекрасна. Я думаю, ее нельзя описать словами. Ни один пророк, никто не мог описать славы Божьей. В славе содержится величие, друзья. И, наконец, можно сказать, что слава обладает честью и достоинством. Само имя Бога предполагает его достоинство, его славу. Иезекииль был тем избранником, который видел славу Господа, друзья. Написано: «И вошел в меня Дух, и поставил меня на ноги мои, и Он говорил со мною, и сказал мне: иди и запрись в доме твоем. И ты, сын человеческий, вот, возложат на тебя узы, и свяжут тебя ими, и не будешь ходить среди них». Читая дальше, мы видим, слушатели, что этому пророку предназначалось донести Слово Божье до его народа, и только для этой цели он обретал речь. Остальное время он должен был оставаться немым. Итак, друзья, как ни жаль, но наше эфирное время неумолимо приближается к концу. К концу пришла наша беседа. Надеюсь, что все те, кто присутствовал на этой лекции, сидя у себя дома, у своих радиоприемников, занимаются изучением Священного Писания и самостоятельно, отвечая на поставленные мои вопросы, делают пометки в своих записях, а может быть и комментарии к ним. И, конечно же, все эти посеянные семена Слова Божьего приносят и еще принесут большущее благословение в нашей жизни. И если у вас появятся какие-то затруднения, сомнения или же вопросы на любую услышанную вами лекцию, непременно напишите нам, и мы постараемся ответить вам. В заключение желаю вам большущих благословений от Господа Иисуса Христа и до следующей встречи в эфире в 18:25 по московскому времени на волнах 25,31 метр. Мой адрес – это почтовый ящик 12, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080. Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. Всего вам прекрасного, друзья. До свидания.